Продолжается эфир на радио «Спутник» в студии Игорь Ивановский. Приветствую всех наших слушателей. Обсудим наиболее актуальные новости на данную минуту. Росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и пленили нескольких лидеров украинских националистов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Далее небольшая цитата. «Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, а также выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров». Все это говорится в сообщении Росгвардии. В операции участвовали сотрудники спецназа и СОБР Росгвардии. Заняв плацдарм, они в течение суток отражали контратаки численно превосходящих подразделений ВСУ и националистов, чтобы подразделения российской армии смогли установить через реку понтонный мост. О пленных мне хочется поговорить, коих становится все больше и больше в ходе специальной военной операции. Директор Центра военно-политических исследований МГИМОН, доктор исторических наук Алексей Подберезкин у нас на связи. Алексей Иванович, здравствуйте. Алексей Иванович.
Извините, связь прервалась.
Ну что ж, извиним, что связь прервалась. Будем сейчас дозваниваться до Алексея Подберезкина. А пока скажу о том, что ВКС России нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, где базировались иностранные наемники. Об этом сообщила российская Минобороны, и уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков. Алексей Подберезкин у нас на связи, мне говорят. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот, теперь мы вас прекрасно слышим. Вот говорил я новость о том, что росгвардейцы пленили нескольких лидеров украинских националистов. Что с пленными происходит на Украине? Есть какая-то информация вообще, сколько их, как, в каких условиях и так далее? И что с ними дальше делать?
Ну, надо сказать, что очень напряженные боевые действия идут. И, в общем, свидетельствует о том, что пленных мало. Обычное соотношение пленных и убитых несколько иное. То есть это безжалостная операция во многом. Она находится в той стадии, когда пленных немного. Но когда эти пленные попадают в руки украинских националистов, то у нас есть информация о том, что с ними обращаются недостойно. И официальное предупреждение Министерства обороны было, что мы контролируем все случаи. Это, кстати, технически вполне возможно. Отслеживаем все телефоны, IP-адреса, Коношенков сказал в частности. И мы, конечно, будем самым жестоким образом наказывать этих преступников за их обращение, негуманное обращение с пленными.
Алексей Иванович, а что делают на Украине сотрудники Росгвардии? Как я понимаю, это же все-таки внутренние войска.
Нет, ну, любая военная операция предполагает, что после того, как войска займут какой-то объект или какую-то территорию, они проходят или двигаются дальше, а там устанавливаются комендатуры, поддерживают порядок. Плюс ко всему нужно контролировать ситуацию, потому что очень активно действуют диверсионно-разведывательные группы, особенно на Украине. Вот те самые наемники, которые поступают, они, конечно, из-за границы сейчас все меньше и меньше, но при том они участвуют не столько в операциях вооруженных сил, они там практически не задействованы, а они, так сказать, в свободной охоте в качестве диверсантов и в составе диверсионно-разведывательных групп. Вот здесь как раз роль внутренних войск, или сейчас это Росгвардия, очень высока, потому что территория-то огромна, и представьте себе сейчас, если даже считать прежнюю границу, 2000 сухопутных километров плюс 1000 морскую, а сейчас она увеличена ровно в два раза, то есть почти до 6000, плюс территории, которые освобождены, это все требуется контролировать. И хотя у нас нет, как говорил президент, намерения оккупировать эту территорию, то в любом случае поддерживать порядок там нужно, в том числе и от мародеров, в том числе просто от бандитов, которым роздано оружие.
Это да, оружие на Украине раздают всем желающим. А вот по поводу уничтожения очередного центра подготовки наемников под Житомиром, опять же, говорится, что ВКС уничтожили более 100 военнослужащих и боевиков. Вообще, что сейчас ситуация именно с иностранными гражданами, которые берут оружие и идут воевать на Украину?
Да, ну, этот центр, на самом деле, он в Житомирской области, но не под Житомиром, конечно, находится, он значительно севернее. Но дело даже не в этом, а в том, что, конечно, когда наемники прибывают, то их каким-то образом пытаются перепрофилировать под нужды того типа войны, которая ведется. Это не означает, что вот наемник пришел, ну, во-первых, его надо экипировать соответствующим образом, он же через границу не придет в своем обмундировании со своей винтовкой там, да. Это, во-первых, вот специальности самые разные есть. Ну и, в-третьих, их надо каким-то образом использовать. Вот весь это, все эти процессы проходят в специальных центрах. Лучше всего они приспособлены для этого, приспособлены центр специальных операций, или тот центр, который был под Львовом до недавнего времени активно использовался, это центр подготовки так называемых миротворцев украинских. Ну, там просто и покомфортнее. До этого было училище военно-политическое, там Львовское размещалось. Поэтому там и относительно комфортные, относительно хорошие условия были. И, конечно, эти все базы используются, прежде всего потому, что, еще раз говорю, силы специальных операций, которым принадлежат эти центры, они, собственно, и предназначены для использования наемников или диверсионно-разведывательных групп. Поэтому они там концентрируются, и оттуда же руководят. То есть, грубо говоря, силы специальных операций используют бандитов, наемников, которые приходят своего рода участвовать в сафари на этой территории. И действуют они очень разные. И действует с разной степенью эффективности, но как вооруженные формирования они используются очень мало.
Вот я еще читал в интернете о том, что американские, в частности, наемники, да и вообще иностранные наемники, приезжая на Украину, они не совсем понимают, куда они приехали, да, привыкнув воевать, ну, я не знаю, методом ковровых бомбардировок. Они понимают, что ситуация на Украине совсем другая, и бегут обратно к себе, пытаются, по крайней мере, убежать обратно, ну, к себе на родину.
Здесь два момента есть. Во-первых, скажем, наемники, которые приезжают, особенно из западных стран, они привыкли действовать участвовать в военных операциях в достаточно комфортных, полигонных условиях, можно сказать. Их, кстати сказать, очень много. В иракской акции участвовал 10% наемников, которые замещали регулярные вооруженные силы США. И вообще американцы очень любят использовать неформальные вооруженные формирования. Их там, ну, порядка 100 тысяч этих самых невоенослужащих, неофициальных, потому что использование так называемого облачного противника, когда за них не несет ответственность государство, это очень популярная тема. Ну и плюс еще и в ЦРУ огромная армия не государственных служащих, это порядка 60 тысяч человек. Так что речь идет о том, что эта форма, она очень выгодна для государства, потому что за нее не несут государственную ответственность, с одной стороны, страны, а с другой стороны, ну, в общем, платить деньги, тем более платить можно левые деньги, и используя этих людей. То, что они воевали в Сирии, там, в Афганистане, как в качестве полицейских формирований, и в Ираке, это, конечно, не свидетельствует о том, что они способны участвовать в большой войне, когда используется высокоточное оружие и авиация.
Согласен. Еще одну новость хочется с вами обсудить, о том, что в Словакии начался процесс развертывания систем ПВО «Патриот». Вместо эта система станет заменой С-300, которые НАТО вот решили передать Украине. все-таки, ну, говорят же, что не хочется обострения конфликта, и что конфликт не должен выйти за пределы Украины. А вот С-300, ну, насколько я себе это представляю, хотя я человек далекий от военной техники, это очень серьезное оружие. И вот передают. Как вообще все это расценивать?
Ну, С-300 – это прекрасная система, Алмаз-Антеевской, большой дальности. Она приспособлена для уничтожения летательных объектов практически любых, на любых высотах, там до 30 практически километров, на расстоянии до 250-300 километров. Это очень хорошая система. В России она модернизировалась уже несколько раз, и новые поколения. В Словакии это прежняя советская система осталась, но она достаточно эффективная. Но проблема здесь в том, что сертификат есть такой двойного пользования, когда пользователи, прошу прощения, когда для того, чтобы кому-то перепродать или переступить эту систему, Словакия обязана согласовать это с Россией. Вот. Это вообще-то будет совершенно незаконная операция. Ну и во-вторых, вы можете себе представить, что дивизион С-300 – это примерно эшелон. Там ведь кроме самих пусковых установок, машины для заряжания, радиолокационные станции двух типов, машины управления. То есть это на самом деле там 50 вагонов, да, и платформ. Как вы думаете, они проникнут на территорию Украины, когда уже Лавров говорил о том, что мы будем уничтожать все подобные цели?
Это хороший вопрос. Я думаю, что никак.
Ну и да. Ну и второй вопрос. Понимаете, на замену Патриота. Патриот – это не эквивалентная замена С-300. Патриот – это гораздо менее совершенная, менее эффективная система. Но это дело словаков, если они решат каким-то образом контрабандным протащить на территорию Украины С-300, это как бы их решение. Но то, что они не будут использованы, я могу гарантировать, они не дойдут до места назначения.
Алексей Иванович, и в завершении нашей беседы вот еще что с вами хочу обсудить. Власти ЕС начали ускоренную подготовку к последствиям некоего возможного ядерного инцидента. По данным издания, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неких официальных лиц Евросоюза. Так вот, по данным этого издания, Еврокомиссия стимулирует государства-члены пополнить запасы йода, защитных костюмов и других средств защиты и лекарственных препаратов. Кроме того, рассматривают возможную атаку биологическим оружием, которое якобы может происходить от России. Вот как к этому относиться? Это паника, панические настроения или что это?
Нет, это не паника. Они пытаются продемонстрировать свою готовность к усилению эскалации и готовность перейти к другим, более опасным этапом этой эскалации военной. Но, понимаете, маска и лекарства на йоде – это не лучшее средство защиты от тактического, да, даже от тактического ядерного оружия. Это вообще-то выглядит глуповато. Поэтому я не думаю, что дойдет до этого дела, но они хотят подчеркнуть, что если до этого дойдет, они будут готовы использования тактического ядерного оружия. На самом деле, сейчас эта тема в качестве идеи пересмотра стратегии НАТО, она обсуждается, и в том числе в военных кругах Соединенных Штатов и западноевропейских стран, потому что напуганы, потому что потерпели на Украине поражение, в общем, на уровне конвенциональном, от вооруженных сил России достаточно эффективно. Посмотрите, как одновременно вчера наносились высокоточные удары и с помощью кинжала, и крылатых ракет «Калибр», и «Искандеров», и даже комплексов береговой обороны. Достаточно эффективные удары. И армейской авиации. То есть все это говорит о том, что если случится конфликт военный, если на этот конфликт, на эскалацию этого конфликта западноевропейские страны пойдут, то им мало не покажется никаких средств для эффективного противоборства с Россией у этих государств просто нет и не будет.
Алексей Иванович.
И закончится все это очень печально.
Да, спасибо большое за ваше мнение. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был у нас в эфире.